эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 декабря. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Как Тбилиси не оправдал надежд Москвы. В Женеве завершился очередной раунд переговоров.
Российская делегация, как только был поставлен вопрос о возвращении беженцев, прекратила, сорвала встречу.
Российское агентство предлагает Абхазии выход из тупика.
Россия может помочь, если будет наведен порядок на границе. Потому что граница сегодня – это самый большой тромб, который мешает восстановлению абхазской экономики.
После очередного блэкаута в Цхинвале вновь заговорили о строительстве резервной линии электропередач.
Ты остаешься без воды, без электричества. Это, конечно, такой шок и такой стресс. Надо в первую очередь заняться строительством резервной линии.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
10 человек погибли в Турции в результате столкновения поезда недалеко от Анкары. Число раненых достигло 46. Губернатор Анкары Васил Шахин сообщил, что число жертв может вырасти. Катастрофа произошла около 6:30 по местному времени на железнодорожной станции Енимаксалы, которая находится в пределах турецкой столицы. Всего в 10 километрах от пункта отправления состава скоростной поезд Анкара-Конья врезался в находившийся на его пути маневренный локомотив. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. На состав обрушился надземный пешеходный переход. Погибли трое машинистов и 6 пассажиров. На месте происшествия работают спасательные службы, которые продолжают искать потерпевших под обломками поезда. Французская полиция начала спецоперацию с применением оружия в Страсбурге, сообщает Рейтер. Полицейские проводят обыски в нескольких домах в районе Нойдорф. Пока неизвестно, находится ли на месте проведения спецоперации подозреваемый в совершении нападения на рождественскую ярмарку в Шикат. По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, подозреваемый ранее жил в этом районе. Вечером 11 ноября мужчина открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Погибли 3 человека, 13 получили ранения. По данным полиции, нападение совершил 29-летний уроженец Страсбурга Шикат Шариф. Он 27 раз привлекался к ответственности не только во Франции, но также в Германии и Швейцарии. Нападавший несколько лет назад отбывал тюремный срок за кражу на территории Германии. Его депортировали во Францию в 2017 году. Единая Украинская Православная Церковь, которая, как ожидается, будет создана на соборе архиерея в Киеве 15 декабря, получит от Константинопольского патриархата Томас 6 января 2019 года в канун православного Рождества. Об этом заявил представитель Украинской Православной Церкви Евстратий Заря. По его словам, новоизбранный представитель Единой Украинской Церкви приедет за Томасом в Стамбул, где находится резиденция Вселенского Патриарха. НАТО до конца года предоставит Украине оборудование для защищенной связи. По словам главы военного блока, это реакция на российскую военную агрессию в Черном море. Главной темой переговоров Йенса Столтенберга с президентом Петром Порошенко стало возвращение арестованных Россией украинских моряков. Столтенберг также напомнил, что страны НАТО выделили фонд сотрудничества с Украиной около 40 миллионов евро.
Сегодня я сказал президенту Порошенко, что до конца года мы поставим украинским вооруженным силам оборудование для секретных коммуникаций. Мы также поддерживаем Украину в развитии флота, логистики и кибербезопасности.
Россия не просто напала на Украину. Эта спланированная военная операция испытывает решимость всего евроатлантического сообщества. Россия потеряла всякое доверие как партнер для диалога, и наш ответ на агрессию в Черном море должен быть достаточно мощным.
Заявил Петр Порошенко. Напомню, в конце ноября российские пограничники задержали у берегов аннексированного Крыма 3 украинских военных судна. 24 моряка были арестованы. Москва обвиняет их в нарушении российской границы. Киев называет задержание актом агрессии. После инцидента президент Украины ввел в стране военное положение. Запад требует от России освободить задержанных украинцев. Сегодня помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна до тех пор, пока Москва не освободит украинских моряков.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд округа Колумбия одобрил сделку со следствием, которую россиянка Мария Бутина и ее адвокаты заключили с властями США. Бутина частично признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. Также согласилась раскрыть имя человека, который руководил ее действиями. Это один из пунктов обвинения, которые ей были предъявлены. Ранее Бутина категорически отказывалась признать себя виновной в продвижении интересов России без регистрации в качестве иностранного агента, идти на соглашение с властями США. 30-летнюю Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года. С этого времени она находится в тюрьме в Северной Вирджинии, большую часть в одиночной камере. Суд отказался выпустить ее под залог. Россиянка, как следует из обвинительных документов, пыталась установить неформальные контакты с американцами, которые могут оказывать влияние на политику Соединенных Штатов. Двое израильских солдат погибли, один получил ранение в ходе обстрела палестинцам автобусной остановки в одном из поселений на Западном берегу. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Твиттере. Ведутся поиски стрелявшего. Газета The Jerusalem Post сообщает, что в ответ на обстрел израильские военные отправили подкрепление в район города Рамалла, административного центра палестинской автономии. Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как члены радикальной группировки «Хамас» расстреляли находившихся на автобусной остановке израильтян. Инцидент произошел 9 декабря неподалеку от еврейского поселения Офра к северу от Иерусалима. В числе пострадавших оказалась беременная женщина. Ее ребенка спасти не удалось.
Международные новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Очередные претензии Москвы к Тбилиси прозвучали в Женеве на 46-м по счету и последнем в этом году раунде переговоров. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин по завершении встречи заявил, что ожидания Москвы в связи с президентскими выборами в Грузии не оправдались, а МИД России по-прежнему считает провокационным и сближение Грузии с НАТО. В Тбилиси оценки Москвы сочли деструктивными. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Почему после президентских выборов в Грузии официальная оппозиция Тбилиси по отношению к двум отколовшимся регионам Абхазии и Южной Осетии должна была измениться, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью РИА Новости не уточняет. Его оценка по завершению 46-го раунда Женевской международной дискуссии по безопасности и стабильности с утра цитировалась грузинскими СМИ.
В Грузии прошли президентские выборы. У нас были надежды на то, что после них спадет враждебная риторика Тбилиси. Скажу прямо, надежды эти не совсем оправдались. Новый грузинский представитель, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, по-прежнему стоит на принципах непризнания Республик Абхазия и Южной Осетии, обвинений России в оккупации, якобы невыполнения обязательств по договоренностям 2008 года.
Заявил Карасин. Лаша Дарсалия в ранге замминистра иностранных дел впервые представлял грузинскую сторону, хотя Григорий Карасин с ним и ранее встречался в Женеве. Дарсалия в предыдущих встречах участвовал как заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия и курировал так называемую вторую гуманитарную группу. На ней традиционно Тбилиси поднимает вопрос о достойном возвращении беженцев в Абхазию и Южную Осетию, что вызывает протест представителей Москвы Сухуми и Цхинвали. Как было в этот раз, рассказывает Лаша Дарсалия.
Российская делегация, как только был поставлен вопрос о возвращении беженцев, прекратила, сорвала встречу.
Грузинский МИД поднятие России в Женеве вопроса о сотрудничестве Грузии с НАТО назвал деструктивным. Недавние заявления генсекретаря НАТО и госсекретаря США о поддержке членства Грузии в НАТО Москва расценивает не иначе, как провокационные. Не забыла она упомянуть и лабораторию Лугара. Однако представитель грузинского МИД Владимир Константиниди напомнил, что в Женеве собираются не для этого.
У российской стороны нет никакого желания и готовности рассматривать основной вопрос о достойном возвращении временно перемещенных лиц и беженцев. И она решила подчеркнуть наше сотрудничество с американскими партнерами и НАТО. Знаем, что эти вопросы не связаны с повесткой дня женевской дискуссии. Это очередное подтверждение того, что российская сторона старается сместить фокус, перенести внимание на нерелевантные для этого конкретного формата вопросы и тем самым препятствовать ему.
Несмотря на протест российской стороны, представители Сухуми и Цхинвали Тбилиси продолжают поднимать на встречах вопрос о необходимости наказания виновных в смерти граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гигиот Хозория и Давида Башарули. Как стало известно по итогам Женевского раунда, абхазская сторона не намерена возобновлять встречи в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Встречи были прерваны Сухуми в знак протеста против принятия списка от Хозория Татунашвили. Это санкционный список, составленный властями Грузии в отношении лиц из сепаратистских регионов, совершивших преступления против граждан Грузии. По той же причине в сентябре юго-осетинская сторона отказалась участвовать в эргнесских встречах. Как стало известно сегодня, на 46-м раунде представители Цхинвали согласились возобновить встречи. Предположительно, следующее состоится до конца года. В том, что по другим вопросам в Женеве нет подвижек, оппозиционный депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе винит правительство грузинской мечты.
Нежелание Москвы сменить позицию – главная причина безуспешности Женевского формата. Для того, чтобы это желание появилось, необходимо постоянное давление на Москву со стороны наших западных партнеров. Политика грузинских властей, сюсюканье с Россией, с помощью которой они якобы пытаются достичь цели, еще раз показала, что они правильно и безуспешно.
Есть принципиальные вопросы, которые грузинская сторона не намерена пересматривать. И это касается в том числе и ее евроатлантических стремлений, заявили в ответ в правящей партии. Глава парламентского комитета по внешним отношениям Софья Кацарава добавила. Это печальная реальность, когда из-за деструктивных действий и отношений России становится невозможным проведение переговоров. Полностью нелогичен разговор о том, что со стороны Грузии слышна враждебная риторика или видны деструктивные действия. Каждый наш поступок нацелен на то, чтобы конфликт был урегулирован мирно. Несмотря на разногласия, стороны договорились о проведении очередного 47-го раунда переговоров в Женеве в будущем году, 2-3 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция, в ходе которой состоялось видеоподключение к пресс-центру информационного агентства «Россия» сегодня в Москве. Темой мероприятия стал выход из тупика, в котором, по мнению организаторов, находится Абхазия. На пресс-конференции побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми в мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялась пресс-конференция в формате видеоподключения к пресс-центру МИА «Россия сегодня в Москве» на тему «Абхазия. 25 лет независимости, кризисов и проблем. Есть ли выход из тупика?» Началась она с получасового выступления российского военного журналиста Владимира Попова, который презентовал свое второе дополненное после 2007 года издание книги про события в Абхазии «Абхазский крест». Вначале ее был пространный исторический экскурс, а затем автор книги остановился на дне сегодняшнем, перечислив негативные факторы снижения в последние годы внимания к Абхазии и помощи ей со стороны РФ, он сказал.
Поток нашей финансовой помощи значительно уменьшился, если не сказать, что он иссяк. И сегодня в Абхазии просто нет денег. Я когда разговаривал с президентом, с Раулем Хаджева, он сказал такое, что, к сожалению, вот этот рубль не заработанный, а даренный, он разводил, по сути, Абхазию. Естественно, возникает вопрос, а что делать в этой ситуации? И чем Россия может помочь? Какие-то миллиарды туда бросать, как в топку, конечно, на это уже никто не пойдет. На фоне того, что американцы обещают, говорят, мы дадим 60 миллиардов сразу на инвестиции, проинвестируем в экономику Абхазии, только вы откажитесь от России. То есть там согласны идут с той стороны систематически и регулярно. Россия может помочь, но не направляя туда деньги ручьем и прочее. Она может помочь тем, что может дать импульс развитию абхазской экономики. А земля его может дать только в том случае, если будет наведен порядок на границе. Потому что граница сегодня – это самый большой тромб и самая большая проблема, которая мешает, по сути, восстановлению абхазской экономики. Когда говорят, что Абхазия ленивая, Абхазия там такие любят кабачки посидеть, давайте давайте не будем это лукавить, как будто весь мир только мечтает, чтобы пахать с утра до ночи там, и уснуть там под трактором где-то в поле, и с утра поднявшись опять пахать. Никто не любит работать просто так ради работы. Все хотят работать и зарабатывать. Я в книжке бывает привожу примеры, когда человек собрал деньги там и прочее, поставил ягодное хозяйство. Это в том же селе Адзюжа. Ягодное хозяйство клубнику. Я был у него там, приезжал даже Грудинин, который у нас считается специалистом по этой клубнике. Но он не как политический деятель приезжал, а именно как вот специалист. 15 тонн грудины снимает с гектара. Абхазы готовы 100 тонн снимать. Но они не могут внутри республики, понятно, какая реализация, они в Сочи не могут вывести 400 тонн в прошлом году хозяйство выбросило в отвалы, потому что фуры не пропускали на границу.
Затем журналисты Москве и Сухуми поочередно задавали вопросы, на которые отвечали находившиеся на московской площадке экс-командир 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады российской армии, полковник запаса Николай Никульников, советник президента Республики Абхазия по экономическим вопросам Амиран Лагвилава, старший научный сотрудник Российского института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Сотрудница газеты «Московский комсомолец» Марина Перевозкина начала свои вопросы с замечания.
Очень странно слышать про какую-то войну с Грузией очередную, но там стоит российская армия. Какая может быть сейчас война с Грузией? Российская армия, с которой не решаются даже Соединенные Штаты воевать. Вопрос Грузии, на мой взгляд, закрыт. Вот, и пугать, то есть такое ощущение, что вот, ну, есть какая-то лоббистская цель у этой пресс-конференции, да? То есть, ну, видимо, потом финансово иссякает немножко из России, надо вытащить.
Но сразу комментарий,
Там есть другие проблемы, но не война с Грузией, она не актуальна. Вот. А вопрос у меня такой. Вот, одновременно были признаны независимость Абхазии и Южной Осетии. И почему Южная Осетия не проводит пресс-конференцию под девизом «Если то мы уйдем в Грузию», а почему Абхазия именно проводит? Вот. И второй вопрос. Абхазия – стратегический партнер России, а Грузия нет. Грузия, наоборот, враждебное государство. Но почему отношение к российским туристам в Грузии лучше, чем в Абхазии? Спасибо.
Отвечать взялся Владимир Попов.
Как человек военный, да, я никогда не соглашусь с тем, что война не угрожает, войны не будет. Хочешь мира, готовься к войне, да? Я знаю, что грузины никогда не согласятся с потерей Абхазии. 50-70 миллионов долларов Америка ежегодно расходует на подготовку грузинской армии. Ну, не для парада же ее готовить.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Гражданской активистке из Ахалгори Тамаре Мерахишвили присуждена премия в сфере защиты прав человека. Посольства Нидерландов и Франции в Грузии в День защиты прав человека наградили организации гражданских активистов, которые вносят существенный вклад в дело защиты прав человека. В тройку вошла и Тамара Мерахишвили. Мурат Гукимухов о реакции Тамары и ее пути к награде.
История Тамары Мерахишвили – это история женщины, которая поначалу жила своей тихой жизнью директора Дома детского творчества. Причем это была работа по призванию. Ни о чем другом она не мечтала. Она уже тогда водила дружбу с известными людьми, которые, видя ее увлеченность делом, помогали ее Дому детского творчества тканями и прочими материалами для рукоделия, дарили оргтехнику. Жизнь изменилась после августа 2008 года, когда Тамара приняла решение остаться в своем доме, в своем районе. Первый конфликт, если угодно дебют гражданской активистки, случился после заявление грузинских властей района, будто бы они вынуждены были покинуть Ахалгори после столкновения с российскими войсками. На это Тамара заявила грузинской прессе, что власти смотались за сутки до прихода войск, при этом о населении никто не позаботился. Второй конфликт вышел, когда зимой 2008 года от поселка отключили газ. Грузинские власти заявили, что это диверсия, организованная лично Эдуардом Кокойты. Тамара заявила, что газ отключили грузинские власти, и она готова показать вентиль и назвать человека, который его прикрутил. Получился громкий скандал. В конце 2008 года ее пригласили на грузинское телевидение, говорит Тамара Мерахишвили.
Было конец 2008 года. Случайно пересеклись с председателем Сагребулу Ахалгорис, это Алтанбек Хочишвили, который мне прямо публично сказал, что Мы хотим показать миру, что оттуда люди бегут, людей давят, а ты там начала работать и показываешь, что там все хорошо. Если ты будешь продолжать так, для тебя будет плохо. И это я сообщила журналисту, который меня пригласил, записал маленький комментарий, который показали передача Инга Григория «Политическая неделя». Такой сильный был. Я помню первое благодарное сообщение, когда передача вышла, получила от Саломы Зурабишвили, который недавно стал президентом Грузии.
В Южной Осетии новость о награждении Тамары Мирокашвили премией «Тюльпан» восприняли неоднозначно. При том, что у Тамары в республике много друзей. Но некоторые восприняли произошедшее сквозь призму конфликта. Хочу процитировать одно заявление с сокращениями. Цитирую. «Общественная деятельность Тамары Мирокашвили не имеет ничего общего с правозащитной деятельностью. Но ведь понятно, что твоя премия – это элемент давления и дискредитации нашей республики». Конец цитаты. Подобная реакция того, что просто не все в курсе большей части деятельности Тамары на соседней территории. Могу напомнить историю Хатуны Чараевой, осетинки из Ленингорского района, которую в конце 2009 года задержали на грузинском посту, якобы за попытку провести в Грузию 30 тысяч фальшивых долларов. Тамара обратилась в весьма влиятельную организацию «Молодые юристы Грузии», обратилась в ряд западных посольств, к прессе. Она объяснила, что женщина стала жертвой провокации, и ей поверили. Она привлекла к Хатуне такое количество внимания, что ни о каких фальсификациях не могло быть и речи. В начале 2010 года ее отпустили из зала суда. В июне 2011 года в Схетском районе задержали некого Бадри Гагиашвили с взрывным устройством, которое якобы предназначалось для теракта в здании офиса НАТО в Тбилиси. Задержанный признал свою вину и заявил, что террористическую акцию ему заказали Алексей Соколов, заместитель командующего пограничными силами России в Южной Осетии, начальник управления милиции Ленингорского района Владимир Пухаев и тамошний сотрудник милиции Владимир Кибилов. Тамара была единственной, кто заявил в Грузии, что это неправда, что она знает упомянутых следствием милиционеров лично, и это просто не те люди, которые могут заниматься подобными вещами. Моя коллега, когда брала у нее интервью, несколько раз переспрашивала Тамару, понимает ли она, против кого выступает и отдает ли себе отчет о возможных последствиях. Были истории с похищениями на грузинском посту, которые Тамара разруливала, используя свои связи, но при этом без привлечения общественного внимания, действуя прежде всего в интересах похищенного. Уникальность истории про Тамару заключается еще и в том, что она запросто общается с очень важными людьми, а они с ней говорят по одной единственной причине. Она не врет. Была история с осетинскими детьми, которых направили на лечение в Тбилиси через Красный Крест, но болезнь оказалась слишком тяжелой, а лечение слишком дорогим, и дети, что называется, застряли в клиниках. С их родителей требовали неподъемные деньги за лечение. Именно по просьбе Тамары, и тому есть свидетель в Схинвале, министр здравоохранения Грузии списал с детей долги. Чиновники не любят правду по обе стороны границы. Тамару увольняли 5 раз с работы, 2 раза в Южной Осетии и 3 раза в Грузии. По обе стороны от границы Тамара была под судом из-за своей гражданской позиции. На эти суды в Грузии ходила в ту пору журналист «Эхо Кавказа», а ныне аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Я же ездила на эти судебные процессы, МЦХЭТа, и я очень хорошо помню, как она там принципиально выступала. И сколько раз даже такое бывало, что какие-то люди даже ко мне подходили, и давай как бы с ней переговорим, может быть, она перестанет нас критиковать, и, может быть, мы тогда как-нибудь с ней договоримся. И, боже мой, сколько же всего она могла получить, если бы только она убрала в сторону свою принципиальность, и, наверное, сейчас бы жила бы с огромными особняками и большими машинами, и встроенными были бы у нее и все домашние, и все остальное. Вместо этого это человек, который до сих пор продолжает на Фейсбуке копейки собирать, просто чтобы адвоката своего оплатить.
Грузинские НПО, говорит Олеся Вартанян, выдвигали Тамару Мирокашвили на премии ООН в сфере защиты прав человека и аналогичную премию Вацлава Гавела не из-за того, чтобы сделать бяку Южной Осетии, а чтобы защитить Тамару на обеих территориях, потому что недоброжелателей у нее хватает и на стороне Грузии, причем недоброжелателей влиятельных. Сама Тамара говорит, что эта новая жизнь дается ей тяжело. 3 года без работы, 1,5 года под следствием, без документов, лишенная свободы передвижения. Это не то, о чем можно мечтать, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот такие, когда выдвигают, награждают, для меня это, искренне скажу, мотивация, чтобы не опускать руки, не по правам людей. Просто, чтобы сама за жизнь не опускала руки. Потому что мне очень тяжело в этом ситуации. И огромная заслуга то, что я стою на ногах, я не потеряла надежду на справедливость. Это заслуга моих цхинвальских друзей. И могу сказать, даже больше делают, чем в их возможностях. Сильно-сильно меня поддерживают и помогают.
Премия защитников прав человека «Тюльпан» была учреждена в 2008 году и является инициативой нидерландского правительства. Это награда, цель которой — признание работы тех, кто продемонстрировал исключительное мужество духа в защите и продвижении прав других людей. По словам Тамары, она узнала, что ее номинировали на премию 2 недели назад, когда ей позвонили из посольства Нидерландов в Грузии и стали задавать вопросы. В итоге, говорит Тамара, они проговорили 2 часа. На награждении Тамара не присутствовала, потому что не могла, так как у нее Ленингорская прокуратура отобрала все документы, и она ограничена в свободе передвижения. Поэтому награду получала дочь Тамары, Анна. После награждения Тамара все-таки выступила перед собравшимися в посольстве по телефону, а присутствующие ответили ей овациями. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Со второй попытки сегодня парламент Грузии принял окончательный вариант бюджета наступающего года. По сравнению с первоначальным проектом, расходная часть выросла на 134 миллиона лари. Несмотря на рост социальных расходов, оппозиция раскритиковала документ, так как в нем не предусмотрено сокращение трат на госаппарат. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
В целом основные параметры документа повторяют показатели нынешнего года. Бюджет сверстан, исходя из прогноза экономического роста в 4,5%. Инфляция рассчитана на уровне 3%, дефицит 2,6%. Расходы бюджета выросли почти на 600 миллионов лари, впервые в истории превзойдя отметку в 13 миллиардов лари. Доходная часть состоит из бюджетных поступлений 11 миллиардов 696 миллионов лари. Кредитов – 1 миллиард 301 миллион лари, а грантов – 92 миллиона лари. Как и в прошлые годы, львиная часть ассигнований будет направлена на нужды Министерства здравоохранения, социальной защиты и труда – 3 миллиарда 900 миллионов. Бюджет будет социально ориентированным, заверил журналистов глава финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе.
Этот бюджет в основном рассчитан на преодоление бедности в стране. Более 144 тысяч семей будут получать ежемесячную помощь в размере 50 лари. Пенсии вырастут на 20 лари, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Также значительные суммы добавлены на программы здравоохранения, более 1 миллиард лари.
Финансирование силовых ведомств почти не изменилось по сравнению с предыдущим бюджетом. Минобороны получит 802 миллиона лари, МВД – 643 миллионов. Оппозиция считает, что бюджет сверстан в интересах бюрократии. Вот заявление главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе.
Бюджет перенасыщен бесполезными статьями, в то время как расходы на содержание госаппарата не сокращены. Вместо ориентированного на экономический рост бюджета мы получили документ, направленный на покрытие интересов приближенных к властям бизнес-групп.
По словам профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акакия Цумая, анализ конкретных параметров бюджета имеет смысл проводить с учетом графика его исполнения, составление которого, несмотря на неоднократные заверения властей, так и остались обещанием. В качестве примера экономист привел эпизод текущего года, когда парламенту пришлось на ходу корректировать текущий госбюджет, в котором неизрасходованными оказались более 250 миллионов лари, что составляет 20% всех расходов Минэкономразвития.
Мы очередной раз столкнулись с документом, который в точности копирует параметры прошлого года. Ну и, как всегда, в нем легко просматриваются интересы конкретных бизнес-групп, в том числе и в части реализации инфраструктурных проектов.
В целом, по словам эксперта, правительство в который раз вернулось к прежней тактике – покрывать свои просчеты заимствованиями от внешних доноров.
Это весьма показательная практика. Власти берут в долг, не приводя никаких конкретных выкладок. Каким образом реализованные на них проекты смогут способствовать покрытию этих задолженностей? Низкая компетенция и безответственность чиновников, как и ухудшающаяся экономическая среда, привели к тому, что в нынешнем году стремительно сократились зарубежные инвестиции в нашу экономику. Ну и, наконец, необходимо отметить, что рост ассигнований на будущий год в значительной мере зависит от корректировки курса лари, который рассчитан по более низкому курсу лари по отношению к доллару, чем в текущем году. В стране, в большей мере зависящей от импорта, поступления по части НДС на импортированную продукцию создаст иллюзию роста номинальных поступлений, но это далеко не так.
Резюмировал специалист. Процесс голосования в точности отразил соотношение сил большинства и оппозиции в парламенте. За проголосовал 91 человек, против лишь 9. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили 16 декабря. Об этом он заявил на встрече со студентами Кавказского университета. Действующий президент напомнил, что инаугурацию вопроса передачи полномочий он обсуждал с Саломе Зурабишвили, когда принимал ее во Влабарской резиденции 3 декабря. Церемонию вступления в должность Зурабишвили намерена провести в Тель-Аве около дворца царя Иракля II. Прием гостей, как ожидается, состоится в поселке Цинандале, в 10 километрах метрах от Тель-Авива. Сразу после того, как Зурабишвили принесет присягу, полномочия Георгия Маргвелашвили будут прекращены. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что лидер правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Ивенишвили должен занять пост премьер-министра страны. Об этом он заявил на встрече со студентами Кавказского университета. Он добавил, что в условиях неформального правления Ивенишвили Грузия долгое время не могла ответить на главный вопрос партнеров о том, какое государственное устройство в стране. Маргвелашвили также отметил, что Иванишвили принимает решение о назначении отставки премьер-министра страны, приведя в пример Георгия Квирикашвили, который покинул должность главы правительства Грузии 13 июня. В настоящее время СМИ распространяют информацию о том, что в начале 2019 года правительство Грузии снова ждут перестановки. В частности, по слухам, на посту премьера Грузии Мамуку Бахтадзе может сменить Георгий Гахария, который ныне занимает должность министра внутренних дел страны. Для ожидающих открытия проезда по военно-грузинской дороге развернуты пункты обогрева, сообщила МЧС Северной Осетии. Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, но в период ухудшения погодных условий могут быть временно закрыты. Цитата: «Скопление транспорта более 200 единиц. Развернуты пункты обогрева. На дороге дежурит дополнительный экипаж медицины катастроф». Со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Северной Осетии сообщает Интерфакс. Главное управление МЧС России по республике Северная Осетия настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении. Вопрос нового генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности должен решаться путем консенсуса в рамках организации. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян. Он так прокомментировал заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о поддержке представителя Беларуси Станислава Засина на пост генсека организации. Ранее Назарбаев во время встречи с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засином заявил, что тот, цитата, обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Минувшие сутки провозглашенная Республика Осетия, Южная Осетия, вновь оказалась обесточенной из-за ухудшения погодных условий. Последствия аварии удалось устранить только сегодня утром. После очередного блэкаута в Цхинвали вновь заговорили о строительстве резервной линии электропередач. Ирина Келексаева с подробностями.
Люди нередко остаются без электричества, особенно зимой, и каждый раз это неприятный шок, делится с Эхом Кавказа жительница Цхинвала Ирина.
Потому что привыкаешь к тому, что вот нормально подается свет, газ, все вроде бы хорошо. Но на подсознательном уровне у тебя все время вот этот страх. Особенно вот случай, который был в прошлом году, когда несколько дней Южная Осетия была без электричества. Это очень сильно подействовало на людей, они это до сих пор не забыли. И эти отключения света, особенно зимой, особенно когда на свет завязано отопление автономное в доме, мотор, который подает воду, и ты остаешься без воды, без электричества. Это, конечно, такой шок и такой стресс. Выход только один, на мой взгляд. Надо в первую очередь заняться строительством резервной линии. Собственная электроэнергия, об этом давно говорилось, и очень многие жители республики все мечтают о том, что в конце концов эти мини-электростанции хотя бы парочка будет построена, чтобы такого тотального лишения света целой республики не происходило просто никогда.
В конце 90-х годов уже пытались решить проблему собственного энергообеспечения, вспоминает первый президент республики Людвиг Чибиров. Но довести строительство мини-ГЭС до конца так и не удалось.
Грузинские власти отключили нас как от газа, так и от электроэнергии. И все линии проходили именно через них. Бывали случаи, когда в разгар празднования 20 сентября грузинские власти отключали нас полностью и дни проводили под прилучинах. И тогда было принято решение во что бы то ни стало обеспечить себя гуманитарной электроэнергией. То есть минимальной, которая дала возможность, чтобы свободно работали там реанимационные отделения, хлебопекарни и так далее. И мы с Атарбеком Тилеевым, хорошим специалистом, подняли вопрос, где и как можно построить такую электростанцию. И было принято решение организовать каскад электростанции на Большой Ляхве, одну станцию в Редисе, в другой станцию Субири, а третью еще ниже. Каждая по 1,5 мегаватт.
Экс-президент продолжает, что было принято решение начать строительство Згубирской ГЭС, на которую требовались самые большие составные элементы электростанции – турбина и гидрогенератор. Дальше была поездка в Санкт-Петербург на завод «Новая сила», где они договорились о поставках части оборудования – гидрогенератора. Турбину уже нашли в Северной Осетии при помощи ее главы Александра Засохова. С разъяснением и просьбой о помощи обратилось руководство республики и к населению, так как возникла необходимость в дополнительном сборе средств. Один генератор стоил 110 тысяч долларов. В Национальном банке РОХС был открыт даже специальный счет, говорит Людвиг Чибиров.
И можете себе представить, просто мне приходилось как у опрошенца просить людей деньги, чтобы ежемесячно поставить его. И народ тоже собирал, но все-таки их средств не хватало. В общем, мы завезли этот гидрогенератор весом 18 тонн и приступили к строительству Злобирской гидроэлектростанции. Когда я заканчивал срок моего правления, к этому времени 90% работы фактически было сделано. Но это наступили осенние холода, и в такое время нельзя было бетонировать. И на счете РУФС, так назывался специальный счет, у нас было осталось еще около 2 миллионов рублей. Я попросил и строго предупредил Асарбека, уходя из этой работы, что ни в коем случае не трогайте их, и как только весна наступит, а работы проводили владикавказские строители и санкт-петербургские монтажники. Я говорю, как только наступит теплое время, приступайте и завершайте эту свою работу.
Однако после смены власти по решению нового председателя правительства Ризо Хугаева деньги были взяты для других целей, стройка законсервирована. Куда делось все дорогостоящее оборудование, остается вопросом. Авария на ЛЭП в декабре прошлого года, когда вся республика была буквально парализована, еще раз актуализировала вопрос самостоятельного обеспечения электроэнергии или проведения проведения резервных линий. Президент Анатолий Бибилов через государственные СМИ поблагодарил народ за выдержку и терпение во время энергетического кризиса и заявил, что в 2018 году в республике начнется строительство резервной линии из Российской Федерации, которая гарантирует Южную Осетию от подобного рода кризисов. Тогда же он заявил, что Россия выделяет Южной Осетии мощный газогенератор, который будет обеспечивать светом и теплом республику в случае очередных аварий на ЛЭП. Тема газогенератора спустя год ушла в песок. Никто о нем больше не вспоминал. А резервную линию, как заявил уже сейчас гендиректор ГУП «Энергоресурс Южной Осетии» Алан Габараев, планирует провести в 2019 году. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Убийство 25-летнего грузинского правозащитника Виталия Сафарова сподвигло его коллег на создание антинацистской коалиции Грузии. Пока общество молчит, неонацистские и другие ультрарадикальные группы с каждым днем становятся сильнее и расширяют свои ряды, сказано в пресс-релизе объединения. Сегодня в Тбилиси состоялась первая встреча инициативной группы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мать Виталия Сафарова, Марина Аланакян, говорит, что никогда не волновалась, когда сына не было дома. Тбилиси – город, в котором Виталий вырос, в котором он с легкостью заводил новые знакомства и непринужденно общался со всеми, кого встречал, в том числе с самыми разными людьми. Ему нравилась именно их непохожесть друг на друга, говорит Марина. По крайней мере, именно так сам Виталий объяснял ей, почему так любил ходить в городские бары. Там можно было встретить людей из разных стран мира, говорящих на разных языках, с разными предпочтениями, историями, мечтами и стремлениями. Следствию еще предстоит установить, что именно произошло на рассвете 30 сентября в баре на улице Дюма и как события развивались дальше, за его пределами. Однако, как говорит Марина Аланакян, изначально конфликт завязался между двумя посетителями бара и тремя молодыми людьми, которых в округе хорошо знали. Они открыто называли себя неонацистами и часто проявляли агрессию по отношению к иностранцам. В тот день их недовольство, среди прочего, вызвала русская речь, говорит Марина, ссылаясь на очевидцев. Виталий вмешался, но люди, за которых он вступился, отошли в сторону, а те, кто называли себя неонацистами, увели его за угол и убили, говорит Марина.
А Шизлинский его просто убили. Вы знаете, он был один. 20 минут этих сволочей троих держал разговором. Вы представляете, 20 минут один, и рядом никого не было. А если мы объединимся, мы все вместе вообще сможем этих сволочей остановить. И уже таких несчастных случаев не будет уже ни в одной семье.
Сказала Марина Аланакян сегодня в ходе первой встречи инициативной группы. Она признается, что с трудом заставила себя прийти на нее и в очередной раз говорить о трагедии, которая произошла в ее семье.
Пошла к психологу, объяснила. Она мне сказала, ты знаешь, что ты не можешь, потому что это единственная связь у тебя сейчас с Виталиком, борьба за него. И я вышла с такой силой, пришла сюда, я говорю, у меня полно сил стоять и быть рядом и поднимать эту тему, потому что правда. Потому что мне кажется, что я борюсь, и он придет обратно. Но это нереально, вы слегка понимаете, что это нереальный вопрос, чтобы он вернулся. Но зато мы сможем оберечь семьи. Равно же каждая ваша семья, ваши друзья и дети, которые растут и не знают, с кем они могут столкнуться.
Этот трагический случай, убийство Виталия Сафарова, своего рода послание, говорит Агит Мирзоев, глава НПО «Центр вовлеченности и развития». Если своевременно не ответить на него, грузинское общество в конечном счете может оказаться перед крайне опасной проблемой, так как бездействие может стать молчаливым поощрением безнаказанности неонацистских и других ультрарадикальных групп, которых, к слову, на сегодняшний день в одних социальных сетях можно насчитать около десятка. Правозащитник уверен, что масштаб этого явления общественность до конца еще так и не оценила. Собственно, именно в этом и состоит одна из основных причин создания коалиции, которая планирует работать в различных направлениях. Это законодательные изменения, повышение квалификации правоохранительных органов и общественные дискуссии.
Это будет некая такая гражданская линия, которая позволит привлечь внимание общественности к этой проблеме, привлечь внимание соответствующих государственных, международных структур, потому что проблема есть, о ней нужно говорить. Позиция, скажем, когда мы чего-то не хотим видеть или зарываем голову в песок, думая о том, что проблема обойдет нас, здесь не сработает. Это очень-очень серьезная проблема, тем более для такой многообразной, многокультурной, скажем, страны, каким является Грузия. Это очень и очень рискованно.
Виталий Сафаров был убит 30 сентября. Органы задержали двоих. ГС 95-го года рождения по обвинению в недонесении о преступлении. АК 98-го года рождения в умышленном убийстве. Неправительственные организации, которые начали свое альтернативное расследование, 12 октября потребовали переквалифицировать обвинение с умышленного убийства на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах на основании расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости. 1 ноября прокуратура ужесточила обвинение. Судебный процесс предположительно начнется в январе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Недавно нас оповестили о выдающемся достижении в Абхазии построить современную комфортабельную тюрьму на 300 человек, и на это выделен 1 миллиард инвестиционных рублей. Да, заключенные тоже люди и должны отбывать свой срок в более-менее пристойных условиях, но, наверное, сначала надо тратить инвестиционные деньги на то, чтобы создать минимально необходимые условия для устойчивого развития экономики, а потом уже на заработанные деньги благоустраивать тюрьмы. Почему не потратить этот миллиард на строительство очистных сооружений, в которых катастрофически нуждается наше курортное побережье, предложила журналист Надежда Венедиктова. Статья, посвященная экологической проблеме, опубликована на сайте Осарки. По ее словам, выстроенная недавно в столице очистная система обслуживает только половину города. Все остальное абхазское побережье брошено на произвол судьбы. Надежда Венедиктова напомнила, что 2,5 года назад глава администрации города Сухум Адгур Харадия направил президенту страны официальное письмо с просьбой включить в комплексный план строительство очистных сооружений в районе турбазы Келасур. В письме приводились данные санпедстанции об уровне загрязнения Сухумского залива в летние месяцы. Ответа на письмо нет до сих пор. Об итогах работы управления горстрой за 2018 год в интервью газете «Аква Сухум» рассказал начальник управления Тимур Агарба. Текущим в году отремонтировано более 20 подвальных помещений в жилых домах. Около 80% подвальных помещений в многоквартирных домах находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, поскольку износ водопроводных и канализационных систем достиг критического уровня. Мы понимаем, что все надо ремонтировать, но бюджет города не позволяет. В течение года выполняются и работы по ремонту кровель домов. Несмотря на то, что в 2012 году практически все кровли жилых домов были заменены, их необходимо обслуживать, приводит слова Тимура Агарба газета «Аква Сухум». На протяжении послевоенных лет органы лесного хозяйства обеспечивали новогодними елками детские сады, школы, общественные организации. На данный момент запасы допустимой заготовки пихтового молодняка исчерпаны, пишет газета «Республика Абхазия». Положение усугублено и самовольными массовыми вырубками елок населением для реализации. Несмотря на принимаемые меры, вырубку не удалось искоренить. В связи со сложившейся критической ситуацией, распоряжением Кабинета министров, а 23 ноября на территории страны запрещена заготовка ели и пихты для проведения новогодних праздников. Издание уточняет, что в последние годы значительно увеличился ввоз в республику новогодних елочек, выращенных в специальных питомниках в России. Государственное управление лесного хозяйства обращается к населению с просьбой приобретать завезенные ели только в установленных местах при наличии у продавцов подтверждающих документов, что будет способствовать прекращению самовольных рубок в больших масштабах. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
В нашей программе время рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту властям Чехии о том, что считает нецелесообразной ежегодную встречу межправительственной комиссии в рамках выполнения соглашения о военных захоронениях. В этом году встреча должна была состояться в Праге в конце ноября. Чешское министерство обороны расценивает это как невыполнение обязательств по договору, подписанному в 1999 году. Александра Вагнер расскажет подробнее.
С момента подписания договора об уходе за военными захоронениями между Россией и Чехией комиссия не будет заседать в этом году впервые. Назначена лишь рабочая встреча, на которой, очевидно, не будут решены все проблемы. Чехия столкнулась с огромным сопротивлением, стремясь восстановить в России памятники чехословацким легионерам, которые воевали там во время Первой мировой войны. Уже 8 лет длятся переговоры об установке памятника чехословацким легионерам в Златоусте, где 27 мая 1918 года состоялось одно из столкновений легионеров с большевиками. В Златоусте находились два захоронения погибших, но в советское время, как тогда было делом вполне обычным, на их месте появились городские постройки. Где были эти захоронения, неизвестно до сих пор. Местные историки информацию о них найти не смогли. Неточное упоминание сохранились лишь в чешских архивах. С 2010 года Чехия уже провела несколько раундов переговоров о памятнике. Были планы поставить его недалеко от железной дороги, где завязался бой. Затем администрация города предложила другое место, но памятник до сих пор так и не появился. В последнем письме говорится о том, что против его установки выступили ветераны Второй мировой войны, и от этой идеи город решил отказаться. При этом речь идет о событиях Первой, а не Второй мировой войны. Подобная ситуация сложилась вокруг памятников легионерам в Самаре и в пригороде близ станции Лепяги. В Самаре памятник уже 7 лет как готов. Его изваял российский архитектор Геннадий Белянкин. Уже в двух местах для него ставили постамент, но в последний момент местные власти отменяли свое решение. Павел Филипек, координатор отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии, считает, что все это свидетельствует о невыполнении Россией двухстороннего соглашения.
Это свидетельствует о том, что у российской стороны нет интереса в поиске выхода из сложившейся ситуации. Россия использует соглашение о военных захоронениях исключительно для того, чтобы каким-то образом решать свои краткосрочные цели. Что это за цели, я даже не могу себе представить, так как не могу понять, что заставляет российскую сторону через 100 лет препятствовать нам почтить память мертвых, учитывая, что почти все наши захоронения были варварски уничтожены. В России было 30 памятников, которые поставили павшим чехословацкие легионеры и некоторые россияне, которые жертвовали на них средства. В советское время их сравняли с землей, кроме одного памятника на кладбище во Владивостоке и одного в Красноярске. Мы хотим только одного – восстановить уничтоженное. Но сейчас на многих местах сделать это уже невозможно, поэтому мы ищем, где можно установить хотя бы памятник. Например, на костях легионеров построен завод «Волга-Кабель» в Самаре. Там, между прочим, были не только захоронения наших военных. Это было старое православное кладбище. У большевиков была странная традиция. Они строили парки, дома или заводы на территории кладбищ, где похоронены их собственные граждане. Мы хотели бы, чтобы к нашим захоронениям относились так же, как в Чехии. Мы относимся к захоронениям россиян, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Даже несмотря на то, что с 1968 года мы жили в условиях оккупации, никто не уничтожал могилы красноармейцев. Иногда появляются вандалы, но речь идет о редких исключениях, и повреждения всегда устраняют. При этом в Чехии находятся тысячи могил. Здесь захоронения россиян содержатся в образцовом состоянии, в отличие от наших могил в России.
Каким образом, согласно договору, осуществляется уход за захоронениями? Кто его финансирует?
На уход за памятниками в Чехии средства выделяются по трем каналам. Министерством обороны, администрациями края и из бюджетов тех населенных пунктов, на территории которых имеются военные кладбища. В России лишь однажды были выделены средства на наши захоронения. Это было в случае повторного ремонта кладбища легионеров во Владивостоке, потому что большая часть из выделенных нами на это 5 миллионов крон, приблизительно 14,5 миллионов рублей, была украдена.
5 миллионов крон, что мы там дали, была раскрадена.
Как это произошло?
Ну, через военные мемориалы все.
Мы обязаны по договору все подобные работы осуществлять через ассоциацию «Военные мемориалы». Работы были сделаны настолько некачественно, что нам через 10 лет заново пришлось браться за капитальный ремонт. Снова за наши же средства. И, к сожалению, во второй раз тоже работы были сделаны крайне некачественно. У нас уже есть правило – не использовать при строительстве бетон, потому что то, что сделано в России из бетона, всегда делается плохо. Мы стараемся везде использовать камень. Его не так просто украсть.
По словам Павла Филиппика, несмотря на то, что по договору каждая из сторон должна надлежащим образом следить за могилами и памятниками на своей территории, а также вовремя их ремонтировать, Россия не выделяет на это, в отличие от Чехии, достаточно средств. Доходит до того, что даже покраску кладбищенского забора вынуждено финансировать чешское Министерство обороны. Такая ситуация сложилась в Бузулуке, где находится как захоронение чехословацких легионеров, так и павших из соединения Людвига Свободы, воевавшего на стороне Красной армии.
10 лет назад я был полон надежд, когда началось наше сотрудничество с Россией. Сейчас я разочарован. Каждый раз, когда российская сторона обращала внимание на случаи вандализма, связанные с захоронениями российских или советских солдат, мы принимали к сведению эту информацию и действовали. Также поступали, когда имелись нарушения при перемещении захоронений. Мы же ежегодно записываем в протокол наши возражения, например, про памятник в Самаре, но ничего не происходит. Российской стороне, видимо, на это наплевать. Поэтому, думаю, и с нашей стороны отношения теперь не будет прежним.
Это было мнение Павла Филиппика, координатора отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии. В Чехии в ближайшее время планируется перенос 3 захоронений красноармейцев. Уже год Прага ожидает согласия России. Павел Филиппик говорит, что если между 2 странами не возобновится нормальное общение, эти захоронения будут перенесены без согласия России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
И последний материал нашей программы. Грузинские параспортсмены добились большого успеха. Ирма Хецуриани завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию на колясках. Турнир проходил в Японии, в городе Киото. В финале Ирма обыграла украинскую спортсменку Полину Федотову. Главный тренер сборной Грузии по фехтованию на колясках Мира Базадзе рассказал подробности и поделился планами с Серго Брегвадзе.
Батану Мираб, расскажите о победе Ирмы Хетурьяни на чемпионате мира.
Ее личный тренер и мой друг Малхаз Месхи позвонил в 6 утра и уже сообщил, что она в полуфинале. Я очень обрадовался. Потом ждал окончательного результата, и она добилась победы. В принципе, это неожиданности не было для меня, потому что она сильная, она по рейтингу мировому. Первая, она чемпионка мира в личном зачете. Она 13-й раз выиграла уже Кубок мира. Она в этой дисциплине категория «Б» сабля. Она первый номер в мировом рейтинге. И для меня этого неожиданности не было.
Расскажите об Ирме и о том, как она пришла к таким результатам.
Ирме сейчас 32 года. Летом будет 5 лет, как она занимается. Это мало для фехтования. Но она очень умная девочка. Все схватывала сходу. Ирма прошла очень сложный путь. У нее был рак позвоночника. Она сделала операцию. Она после операции сидела дома, ничего не делала. Потом она попала к нам. И мы с Малхазом, как собственного ребенка, ее возили на тренировках. Сначала было нам очень трудно. Потом мэрия города Тбилиси очень нам помогла. И построила такое здание, которое в Европе аналогов нет таких. Адаптированы. Мы шли все эти 5 лет с трудностями вначале. Ну, человека мы смогли сделать чемпионку мира и первый номер. Это для Грузии очень много значит. Так что мы гордимся Ирмой Хецуриани.
А что дальше? Какие у вас планы на будущее?
У нас расчет на Токио Олимпийские игры. У нее уже все награды есть. У нас остался олимпийская медаль. Золото только. На другой мы не рассчитываем. Сейчас мы ей дадим отдохнуть, потому что она выиграла турнир в Тбилиси недавно. Сейчас она выиграла большой очень турнир в Японии. А следующего года уже с конца января начинается уже этапы отборочные к лицензионным турнирам. Уже лицензионный турнир идет. Второй турнир, она уже первой пачка. То есть попаданием у нее уже проблем нет на Олимпийских играх. Будем считать, что она уже на Олимпийских играх заработала себе лицензию. Два турнира подряд выиграть – это очень сложно. Фехтование, тем более, сложный вид спорта. Мы сейчас должны беспокоиться о ее здоровье. Все сделаем, чтобы она была в форме. Еще несколько турниров у нее остались отборочных. То чемпионата мира. Чемпионат Болсерия будет проводиться. Не знаем точное время еще и дата, и где будет. И чемпионата мира уже закончится отборочный. И будем готовиться уже к Олимпиаде. Пара спортсменов выступает и до 40, и до 45. Так что мы так рассчитываем, что она будет в следующую Олимпиаду еще фехтовать, которая будет в Париже уже решено проводиться. Дай Бог ей здоровья, чтобы она это сделала.
А есть ли в Грузии другие перспективные спортсмены в этом виде спорта?
Есть у нас очень молодая, перспективная и уже результативная Ирма Тибилашвили, которая на чемпионате Европы в этом году заняла второе место в Италии. И на чемпионате мира прошлого года, где Ирма выиграла, она была третья. Немножко сейчас она начала сезон неудачно, но главный турнир у нее впереди еще, так что мы исправим. Занимались и мальчики у нас, которые получили травмы в миссии в Афганистане. Очень хорошие ребята, но они решили уйти в другой спорт. Фехтование немножко сложный вид спорта. У нас 4 девочки сейчас. Пока мы остановились на них. Ну, если желающие будут, мы обязательно начнем с ними работать.
Чего бы вы пожелали спортсменам в будущем году?
Я желаю в будущем году крепкого здоровья им. Спасибо им, чтобы они наш труд, который мы с Малхазом вложили в них, они все это оправдали. Мы очень хорошо закончили этот год. В следующем году желаю крепкого здоровья, во-первых, им, и потом много медалей, которые будут обязательно.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.